Здравствуйте, мы читаем в книге «Труды Бальсуляма» на странице 513, статьи Шамати, первая статья, нет никого кроме него. Статья находится также в маленькой книге Шамати в самом начале. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальсуляма», статьи Шамати на странице 513, статья первая, нет никого кроме него.
Я удивился узнать то, что это находится в нашем, нашей программе. Статья является основной, первой по своей важности из всех статей в науке Каббала, которые говорят о внутренней работе человека. Мы знаем, что человечество, которое развивается, оно развивается с помощью того, что раскрывает постепенно само себя, как маленький ребенок, раскрывающий себя в мире. И тогда первый раз наступает контакт между человеком и высшей силой, что называется Адам Аришон, первый человек из всех поколений, который был первым постигшим Творца. И от него у нас есть уже вся та мудрость, ее начало, ее корень. И он передал все эти вещи на 20 поколений до Авраама, и Авраам раскрыл новый этап в этой высшей силе, и он, в общем-то, и основал правильное отношение человека к Творцу, а также методику раскрытия Творца творением, называемую наукой Каббала, то есть первый человек, Адам, постиг эту высшую силу. Но Авраам, он также, поскольку раскрыл Творца в более глубоком авиюте, поэтому он раскрыл также и корни, а также причины и следствия, и поэтому он является основателем этой методики, поэтому называется отцом народа, Авраам. И, конечно же, если это так, то это было очень революционным тогда, так же, как мы читаем это у Бальсуляма, у Рамбама, о том, что Авраам разбил всех идолов, башков, которые были тогда в Вавилоне, что он, в общем-то, раскрыл то, что нет никого кроме него, есть лишь одна сила, которая является природой, Творцом, и что эта сила является действующей в природе, и нет никого кроме него. Она включает в себя все. И то, что нам кажется, то, что есть множество сил, множество причин в природе, в неживом, растительном, на животном уровнях, то есть всякие знаки зодиака, звезды, камни, деревья, а также люди, то, что у кого-то или у чего-то есть некая свобода выбора, какая-то сила, кроме Творца, кроме той общей силы природы, называемой Творцом, все это является ошибкой. Действительно, нет никого, кроме Него. Таким образом, нам необходимо относиться ко всему. То есть, в конце концов, это то, что мы раскрываем. И это, в общем-то, определяет наше отношение к реальности. То есть, я уже не поклоняюсь ничему в своей жизни. Ни всяким властям, ни каким-то силам природы, вообще ничему, но только лишь единой силе. Каким образом я к ней отношусь? Наука Каббала обучает этому в обратном виде, в противоположной форме. То, что есть единая сила, действующая в мире, из-за этого я уже отношусь к нему как к постоянной силе, к той силе, которая не изменяется, но лишь я сам изменяюсь. Нет никого, кроме Него. Это значит, что я нахожусь против Него, против чего-то, что является совершенным, а совершенный не может измениться. А я, от меня все зависит. От моего выбора, от моего действия, от того, что Он мне дал. И если я использую это правильно, я приближаюсь к Нему, удостаиваюсь более лучшего воздействия. А если я поступаю неправильно, то тогда я отдаляюсь от Него и прихожу к более слабой отдаче, ощущаю себя хуже. То есть это самая сила, несмотря на то, что нет никого, кроме Него. Но я, Творец, ничего не изменил, как написано. То есть дал закон, который не изменится. И все зависит лишь от меня и от того, что я совершаю. В этом заключается проблема. С одной стороны, мы говорим, что действует нечто, кроме Творца. С другой стороны, мы говорим, что Творец является Абсолютом, и Он не изменяется, и все зависит лишь от творения, от человека. И здесь мы находимся в некоем раздвоении. Как же определить, когда мы смотрим на жизнь таким образом, а когда иначе? Мы как-то должны найти правильный подход, поскольку отсюда у нас появится шанс преуспеть. Так давайте прочитаем то, что говорит нам Баал Сулям. Это статья, которая действительно является основой всей Каббалы. Если мы говорим о науке Каббала согласно ее определению, что это является методикой раскрытия Творца творением, средством раскрытия Творца творением, то тогда эта статья является первой в этом. Пожалуйста.
Нет никого, кроме Него. Сказано, нет никого, кроме Него, что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребности, полные желания, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет. Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад. То есть даже ради себя нет у него сил исполнять вторую заповедь. И только истинным преодолением всех препятствий веры выше знания может он исполнять вторую заповедь. Но не всегда есть у него сила преодоления веры выше знания. То есть он вынужден свернуть с пути Творца даже с намерением ради себя.
То есть, несмотря на то, что Творец является единой силой, и если эта единая сила воздействует на человека, находящегося в тоже в одном желании, в желании насладиться, то это как электричество, которое задействует какую-то машину. Когда единая сила задействует единое желание, тогда это желание действует именно согласно тому, что заставляет его делать эта сила. В этом мы не видим творения. Творением называется нечто вне Творца, находящееся вне Его. Здесь нет ничего, что было бы вне Его. Это то же самое желание, та же самая сила, та же самая власть. Но для того, чтобы создать творение, Творцу необходимо, чтобы был бы некто, находящийся против него, с одной стороны, с другой стороны, чтобы эта противоположность ему, тот, кто ему противоположен, был бы также совершенным, таким же совершенным, как он. Поскольку Творец является совершенным, а из совершенного не может выйти нечто несовершенное. А если так, то как же может быть такая вещь и нечто противоположное, то есть создать нечто, кого-то, кто является полностью противоположным Творцу, той самой единой силе, присутствующей в природе, вместе с тем, чтобы он был бы таким же, как и эта самая сила. И поэтому Творец дает творению две силы. Силу отдачи и силу получения. Собственные силы. И тогда он воздействует на него один раз с помощью силы отдачи, которая в нем, другой раз с помощью силы получения, которая в нем, и тогда творение не знает, что же происходит. Оно ощущает себя в мире, который поделен на добро и зло. Оно начинает тогда ощущать себя таким образом, что есть лучшее состояние и худшее состояние. Из этого к творению приходит ощущение, где же я нахожусь и кто на меня воздействует. Отсюда к нему приходят все эти мысли, кто эти или иные причины или силы, которые на меня воздействуют. И почему Творец, если можно так сказать, сводит человека с ума, когда человек уже находится в пути и желает раскрыть тот мир, в котором он находится. И, скажем, он уже приходит учиться, изучать науку Каббала, раскрывать методику, каким образом узнать, познакомиться с этой высшей силой. Почему же тогда его путь, он настолько не является таким прямым, постоянно изменяется, окружение изменяется, и он не знает, как же найти себя. Тогда он говорит, что польза от всей этой путаницы, через которую мы проходим, в конце концов, чтобы человек, если он правильно продвигается, то есть если он учится, находится в группе, если он ограничивает, если он усиливает, насколько возможно, важность цели, когда он постоянно притягивается к ней, то тогда он все более и более страдает от того, что каждый раз находится в различных противоречивых состояниях, и все это лишь для того, чтобы от недостатка выбора обратиться к Творцу, потому что, согласно эгоизму и нашему желанию получать, мы не способны обратиться к Нему. Несмотря на то, что мы слышим, что нет никого, кроме Него, но это знание ничего нам не дает. Но лишь если я достиг того состояния, когда цель, с одной стороны, очень важна для меня, а с другой стороны, я нахожусь в растерянности, в отчаянии достичь ее собственными силами, и тогда, лишь тогда, от недостатка выбора, я кричу «Спасите меня!» и обращаюсь к Творцу. И мое обращение, оно тогда действительно для того, чтобы получить от Него силу, силу отдачи, силу выхода из самого себя. И мой крик тогда направлен правильным образом к цели, то есть причина, по которой человек является запутанным, растерянным, после того, как он входит в науку Каббала, все это для того, чтобы привести его к потребности, к тому, чтобы он вознуждался бы в помощи Творца, чтобы это раскрылось бы ему, что иначе это невозможно. Я не могу продвигаться далее в своей жизни на своем пути к цели творения, но только лишь с помощью раскрытия Творца. То есть мне необходимо выделить из всех этих причин то, что это именно то, что мне необходимо, чтобы во мне раскрылась бы сила отдачи. Это и называется Творцом. Бо-уре, приди и увидь то, чтобы я увидел бы внутри себя это новое свойство, чтобы оно вдруг пришло бы и раскрылось во мне. Лишь с помощью этого я смогу выйти из всей этой беды, в которой я нахожусь. В общем-то, в этом заключен весь первый этап, через который мы проходим. И поэтому приходит множество людей, приходят к контакту с наукой Каббала, вкладываются в учебу, в распространение, в группу, во всем, что только возможно. И начинают приобретать всю эту путаницу, я или творец, или группа, или распространение, или учеба, или учитель, что здесь происходит, вдруг хорошее ощущение, а вдруг плохое, приходит вдруг какая-то путаница. Ну, просто все вдруг закрывается в разуме, все в чувства вдруг затемняются. И все эти вещи, они просто изменяются день ото дня. Человек не знает, что с ним происходит. Он не привык к таким изменениям в жизни, к таким сильным изменениям. И он не в состоянии также связать их со своей учебой, с Творцом, пока это не происходит с ним, пока он действительно не понимает, что это является результатом учебы, желаемым результатом, он соглашается и готов к этому. Не то, что он подчиняется этим тяжелым состояниям в разуме или в чувствах, когда он вдруг падает в какое-то отчаяние, или же в состояние, когда он вообще не понимает, что с ним происходит, такой некий туман, помутнение разума. Но лишь те, которые действительно видят и знают, что у них нет выбора, и они обязаны продвигаться к цели, что без этого их жизнь не является жизнью, лишь эти продолжают. Как написано, 1000 входят в комнату, и лишь один становится преподавателем. Так это было в древние времена, когда мудрецы определили, когда они увидели, что это является результатом из тех, кто приходит в науку Каббала. Но и в наши дни тоже нет недостатка в людях. Это большое количество людей, которые уходят или же застревают посередине, не слишком-то прилагают сил для того, чтобы продолжать. Путаницы, которые они ощущают в разуме, помутнение в чувствах, это их останавливает. И они понимают, что необходимо продолжать до точки разбиения, когда от недостатка выбора, лишь от недостатка выбора к человеку придет требование, чтобы Творец раскрылся бы ему. И снова, раскрытие Творца — это не то, что, как мы сейчас ощущаем, что он тогда раскроется, что же тогда со мной будет, я все увижу, узнаю, я буду всем управлять. Нет. Но раскрытие Творца в творении — это означает, что человек раскрывает в себе свойства отдачи, любовь к ближнему, стремление к связи со всеми душами, стремление к исправлению, разбиению, то есть на том пути, который мы проходим, на тех этапах, чтобы прийти к крику, к Творцу, и когда возопили сыны Израиля от работы и закричали, то тогда мы проходим через всякие изменения в определениях, кто же является Творцом, а кто творением, что такое духовное, пока не приходим к правильным определениям, когда, да, действительно, мы хотим прийти к тому, что нам уготовано. Пожалуйста.
Со строчки «И всегда». «И всегда у него разломанного, больше устоявшегося. Падений намного больше, чем подъемов. И не видит он конца этим состоянием, думая, что навсегда останется вне святости, так как видит, что трудно ему исполнить даже самое малое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это закончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец. А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки. Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох, и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего еще ему не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание, такой человек получает помощь свыше. И всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии. То есть, посылают ему мысли, рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что нет у него полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии далеком от святости по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом. У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
То есть человек, который продвигается при помощи науки Каббала, с помощью того, что он находится в группе, приглашает свет, возвращающий к источнику, который на него воздействует, он постоянно видит себя в подъемах и падениях. Подъемы, они очень короткие, а падения длинные, забирающие силы, он не ощущает себя хорошо. Но действительно есть претензия и вопрос, почему он к этому приходит? Он не ожидал, что это наука Каббала, ведь наука Каббала, когда я все раскрываю, у меня есть силы, я управляю всем своей жизнью и всем миром. А здесь он раскрывает, что все наоборот. У него полное отсутствие сил, он ничего не может установить, определить. Ему плохо, он ничего не понимает. Он приходит на урок, он выходит с урока еще более запутанным, чем перед тем, как он пришел на него. Он думал, что он сможет понять, где же он находится во всем мире, во всех этих мирах, где находится наш мир, где находится рай, ад, где он сам. Он просто приобретает все эти вещи, как будто в таком виде, что видит их, раскрывает их, то есть управляет ими. А здесь все наоборот. Он ощущает себя более слабым, разочарованным, у него отсутствуют силы, и с помощью этого он продвигается, все, это все более и более продвигает его. То есть это противоположно нашей логике. Иногда мы думаем, я прихожу, например, в университет, каждый день я понимаю все более, больше и больше, ну, есть иногда какие-то тяжести, проблемы в пути, ну, там неделя, две, месяц, это все пройдет, в любом случае я начну понимать материал. все зависит от моих усилий, от того, насколько я вкладываюсь. А здесь все наоборот. Насколько больше я вкладываюсь, я чувствую себя более удаленным от цели, более запутанным, более слабым. Что со мной происходит? Как будто бы и не важно то, что там написано. Я могу тогда читать ту статью, она мне ничего не даст, потому что я это так ощущаю, что это против всего моего восприятия, против этого мира. Это не продвижение. Новички приходят такие радостные, веселые просто. А через несколько месяцев мы их видим. Где вся эта радость? Где эта энергия? Что с ними произошло? Да? Они что, пришли страдать? Нет, ведь они пришли раскрывать Творца. Поэтому мы не понимаем, это именно то, что то, о чем я начал говорить, что Творец заложил в творении две противоположные вещи. С одной стороны, природа творения противоположна Творцу, желание получать. А с другой стороны, Творец светит творение своей природой, желанием отдавать. И тогда мы находимся... Или же под властью нашей природы, желание получать, или под властью Творца, желание отдавать. И из этой смеси между ними у нас появляется путаница. Если согласно моему желанию получать, я знаю, что насколько я более получаю, продвигаюсь больше, то согласно желанию отдавать, когда я говорю о Творце, когда я продвигаюсь к Нему, это все противоположно. Этому, насколько я меньше понимаю, меньше ощущаю, в этом заключается продвижение. Но я не способен собственными килим это переварить, потому что... У меня это неуважаемо, меньше понимать, быть с меньшими силами, в меньшем ощущении, как это может быть. Тогда согласно чему же я буду проверять, так если у меня будет, я буду на нулях, так что это будет самым лучшим? Конечно же нет, но нам необходимо прийти к состоянию, когда из этой пустоты мы начнем кричать. И тогда Творец раскроется. И тогда в нас раскроется свойство отдачи, и мы перейдем на другую сторону, к его свойству, к его природе, к желанию отдавать. И тогда там мы проверяем себя вообще, не насколько у нас есть внутри, не согласно тому, что есть внутри нашего клина, насколько мы способны наполнить другие килим. Это является духовной природой. Тогда уже из этого я продвигаюсь и понимаю, у меня уже есть мера измерения, совершенно иная. То есть мера измерения Творца, насколько более я отдаю, этим я проверяю собственный успех. Но невозможно находиться в этом до того, как он раскроется. И невозможно, чтобы он раскрылся бы до того, как я прихожу к кризису, к этому крику. И этот крик, он... Тора нам рассказывает об этом в различных местах. И возопили сыны Израиля от работы. Это началось уже в Египте. А затем при даровании Торы, когда вы должны быть объединены как один человек с одним сердцем, а если нет, то здесь будет место вашего захоронения, всяческие такие высказывания. И каббалисты рассказывают нам о тех же самых состояниях, через которые мы должны пройти. То есть у нас в пути здесь, из нашего состояния, когда мы находимся в природе желания получать, на пути к природе желания отдавать, здесь в пути есть точка разбиения, через которую мы должны пройти. Эта точка, именно она и называется выходом из Египта. И когда мы к этому приходим, то тогда и понимаем, через что мы прошли. Но до этого момента лишь постоянство, лишь группа, окружение в состоянии поддержать человека и помочь ему, потому что удержаться на пути самостоятельно и прийти к кризису, к этой точке, невозможно. И поэтому Творец разбил кли на множество частей, на множество душ, дал нам такую возможность, когда именно с помощью того, что мы собираем сосредотачиваем вокруг себя товарищей, с помощью этого мы, с одной стороны, строим окружение, построенное на отдаче, когда отдаем друг другу, приходим с помощью этого поручительства, когда лишь в таком виде можем преуспеть. Преуспеть в чем? Достичь крика. И возопили сыны Израиля от работы. И тогда мы именно с помощью построения правильного окружения приходим к некой форме отдачи, к важности отдачи, к тому, что группа рекламирует каждому важность цели. И тогда наш крик, он является криком большинства. И тогда мы преуспеваем в том, чтобы притянуть Творца, чтобы Он раскрылся бы в нас. Да.
Со строчки это причиняет. Это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом?
Когда он видит себя противоположным, он каждый раз раскрывает себя все более удаленным от того, что он читает в книгах, от того, что ему раскрывается немного в чувствах.
Пока не приходит к ощущению, что нет в нем действительно никакой святости. И даже если получает иногда некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец осознать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли...
Как же мы приходим к этому крику? Не с помощью того, что мы убегаем, но насколько я, в любом случае, несмотря на все проблемы и вопросы, что бы там ни было, в хороших состояниях, в плохих состояниях, в том, что я понимаю или не понимаю, нахожусь в каком-то тумане, как будто бы схожу с ума, нахожусь в отсутствии всякого ощущения, в такой затуманенности чувств, что я просто ничего не ощущаю, я просто как пьяный, не знаю, не ощущаю вообще реальности. Неважно, мне необходимо понять, что все эти состояния, они приходят ко мне преднамеренно, они приходят для того, чтобы я, в конце концов, если я, несмотря на то, что я ощущаю, надавлю на себя, подтолкну себя вперед, я увижу, что я приду к точке разбиения, кризиса. То есть я должен увидеть перед собой эту самую точку, как желаемую. Но я не могу просто так кричать, если я не прихожу к этой точке. Прийти к этой точке кризиса, разбиения, я могу лишь, если группа, с одной стороны, обяжет меня, подтолкнет меня вперед, и учеба, и все то, что есть вокруг этого, то тогда я прихожу. Это раскрывается вдруг, как и при выходе из Египта. В спешке.
Человек должен всегда стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все мысли были о Нем. И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость, и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца. А наоборот, помнить, что все сделано Творцом. И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам. И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия. Ведь он не верит, что только Творец – властелин мира.
То есть я не могу связать только лишь с этой единой силой все, что происходит на неживом, растительном, животном, человеческом уровне, в человеческом обществе, внутри себя, внутри моего тела, внутри моего разума, моего желания. Все это Творец. И то, что я ощущаю результат от Него, и все. Когда таким образом Он хочет, чтобы я ощутил бы, Он создал некое ощущение, называемое моим «я», и это самое ощущение, то, что оно ощущает, оно ощущает лишь Его. В этом все. Поэтому тот, кто думает хотя бы на миллиметр в сторону, он уже называется идолопоклонником, когда он уже связывает, возлагает все то, что происходит, связывает с чем-то иным, кроме Творца, неважно, в материальном или в духовном, к добру или ко злу. Почему нам это настолько важно? Потому что если мы не определяем это направление, это самую точку, когда каждую секунду должен быть зависимым от него, как источником всего моего ощущения, всех моих мыслей, то тогда я не направлен к нему. Я не прихожу к тому состоянию, когда я собираюсь его раскрыть. Но я, скажем, воспринял это, что лишь на него я зациклен, как в каком-то там приборе, движущемся куда-то. И в чем это движение? Конечно же, я нахожусь в каком-то отклонении сюда или туда, или же я сам, или же вдруг ощущаю, что у меня есть нечто, что я могу сделать, или же другие воздействуют на меня, к добру или во зло, или же сам Творец кажется мне как плохим или хорошим во всяческих воздействиях на меня. Но я постоянно должен возвращать себя к той самой одной точке. И тогда получается, что все движения, которые я совершаю в различных направлениях, и сразу же пытаюсь вернуть себя к тому, что нет никого, кроме Него, то все эти движения, они лишь для того, чтобы исправить во мне всяческие основы, мысли, желания, когда, в общем-то, когда я их обрабатываю все вместе, соединяюсь с тем, что нет никого, кроме Него, с помощью того, что выхожу, вхожу, вхожу и выхожу, запутан и преодолеваю все это, с помощью этого, что называется, как из Сиона выйдет Тора, то есть из этих выходов я прихожу к свету, к его раскрытию, когда во мне он раскрывается уже как свет. Да.
Однако, если совершил какое-то нарушение, то, конечно же, ему приходится раскаиваться и сожалеть о том, что преступил закон. Но должен также понять, о чем сожалеет и раскаивается, то есть в чем он видит причину своего преступления. Именно об этом он и должен сожалеть. И тогда человек должен раскаяться и сказать, что преступил из-за того, что Творец отбросил его от святости в грязное, отхожее место, место отбросов. Другими словами, Творец дал человеку желание развлекаться и подышать воздухом зловонного места. А если человек чувствует, что сейчас он находится на подъеме и немного ощущает вкус к работе, то не должен говорить «сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда понимаю, что стоит быть работником Творца». Он должен знать, что сейчас он нашел милость в глазах Творца, поэтому Творец приближает его, и от этого он чувствует вкус в работе. и должен остерегаться, чтобы никогда не выходить из-под власти святости, говоря, что есть еще кто-то, который действует кроме Творца. И, сожалея о том, что Творец не приближает его к себе, должен также остерегаться, чтобы не переживать о самом себе, о своем отдалении от Творца. Ведь тогда будет заботиться о получении собственной выгоды, а получающий отделен от Творца. Тогда, как должен сожалеть об изгнании шхины, то есть о том, что он причиняет страдания шхине.
То есть иногда мы получаем подъемы, иногда получаем падения. Все это от Творца. Когда подъемы я ощущаю в чем? В том, что я понимаю больше, в том, что я больше ощущаю в разуме и сердце. А падение, наоборот, я ощущаю в сердце и в разуме пустоту. Я меньше ощущаю и меньше понимаю. Таким образом, я их называю подъемы и падения. Действительно ли это правильно называть их таким образом? Может быть, подъемами называется то, что я нахожусь больше. Какая мне разница, пустота, опустошенность или нет? Может быть, в стремлении больше отдавать, а в падении, когда я больше хочу получать, несмотря на то, что я понимаю, ощущаю. Зависит от того, каким образом я себя измеряю. После того, как я себя измеряю, скажем, в эгоистических падениях, в подъемах и падениях, или же в альтруистических келим, в падениях и в подъемах, я могу также подумать, это, конечно же, приходит от Творца. Если это приходит от Творца, то какая разница мне, это подъем или падение? И какая мне разница, каким образом я это измеряю, близок я ему или отдален от него? Если он определяет, что именно это то, что я должен ощутить, то я же должен радоваться тому, что я знаю то, что это приходит от него, и все. Даже если я получаю некое неприятное ощущение, но от кого-то, с кем я нахожусь в контакте, от того, кого я люблю и нахожусь близко к нему, этого достаточно. Потому что это неприятное ощущение путаницы, но это в моих эгоистических келим, я таким образом определяю это. Я пока что не могу узнать истину. Но если вместе с тем, неважно с тем, что я ощущаю, если я знаю при этом, он дает мне в любом случае это знание, что это приходит от него, этого достаточно. То есть у меня уже есть связь с ним, а форма этой связи не важна. Это уже согласно моим келим, я ощущаю так или иначе. Главное, что у меня есть связь. Если человек предпочитает эту связь, то есть нет никого кроме него, над всеми своими ощущениями, своими определениями его состояния, когда он определяет своих испорченных келим, что это так или иначе, но главное для него это связь, то тогда он зациклен на этой цели и продвигается правильно, когда он действительно рад лишь этому. И поэтому человек прекращает определять, что является подъемом, а что является падением. Об этом написано, что он благословляет плохое так же, как и хорошее. То есть, потому что все это приходит из того же источника, когда главное для него, что у него есть связь с ним. Не просто говорят, что у тебя есть связь, но он собирается раскрыть его. Когда он понимает сейчас, что Творец создал это самое желание получать и дал ему некие ощущения по отношению к желанию давать, и поэтому он запутан, и он не знает, что именно и как, но то, что он уже продвигается, в этом состоянии нет никого кроме него, это является признаком того, что он постепенно приходит к цели. Когда, несмотря на то, что у него есть эти два вида природы, получать собственное и отдавать от Творца. Конечно же, они находятся у него в смешанном виде. Он не знает, как ими пользоваться. Но, в общем-то, он захватывает цель и тот самый источник, что является одним и тем же. Потому что это является главным. То есть к этому, об этом мы должны заботиться, чтобы в любом из состояний мы находились лишь в контакте с тем, что с этим нет никого, кроме него. И мы не проверяем наше состояние ни разумом, ни сердцем. И хорошее это или плохое по отношению к чему-то, к кому-то, кто-то там что-то говорит. Нет, это преднамеренно Творец нас так путает, чтобы все более и более направить нас к Нему. Да.
Для примера нужно представить себе картину. Для примера нужно представить себе картину, что в каком бы маленьком органе не было бы у человека боль, она всегда в основном ощущается в разуме и сердце. Ведь сердце и разум — это суть человека. И, конечно, нельзя сравнивать силу ощущения отдельного органа с силой ощущения организма человека в целом, в котором в основном ощущается боль. Так и боль, которую ощущает человек из-за того, что он далек от Творца. Ведь человек — это только отдельный орган Святой Шхины, поскольку Святая Шхина — это общность душ Израиля. И потому ощущение частной боли несопоставимо с ощущением общей боли. То есть Шхина страдает от того, что ее органы отделены от нее, и что она не может дать питание всем своим органам. Точно так же, как когда человек чувствует, что немного приближен к святости, и есть у него радость от того, что удостоился. Простите. Точно так же, когда человек чувствует, что он немного приближен к святости, и есть у него радость от того, что удостоился благословения Творца, благоволения Творца, и тогда возложена на него обязанность сказать, что главное в его радости то, что есть сейчас радость наверху, у Святой Шхины, от того, что была у нее возможность приблизить его к себе, ее отдельный орган, и она не должна отторгать его наружу. И от того, что человек удостоился доставить радость Шхине, есть радость у него самого.
То есть сейчас есть еще добавочная работа, кроме того, что человек захватывает себя на мысли, что нет никого, кроме него, то, что он воспринимает, что иногда он ощущает себя плохо или хорошо в ощущениях, или же путаница, или некое прояснение в мыслях. У нас есть два кли, это сердце и разум. И он удерживает себя постоянно в том, что он продвигается по направлению к Творцу, и неважно, запутан он в ощущениях, или же он запутан в мыслях. Сейчас, когда он определяет, что все это приходит от Творца, что же теперь необходимо добавить к этому? Если я нейтрализую себя во всем, что я ощущаю и думаю, но для меня главным является быть замкнутым на нем, так что же еще мне сейчас необходимо сделать? Мне остается еще выйти из себя. Я постоянно, скажем, вот я, а это Творец. И нет никого, кроме Него. Мы были вот в таком состоянии, это желание получать, получение. А это отдача. Я уже над всеми своими чувствами и всеми своими мыслями, плохими или хорошими, я замкнул себя на нем, на том, что нет никого, кроме него. И то, что есть у меня в получении, это я стер. Я старался, я стараюсь постоянно быть направленным на Него, поблагословлять за хорошее, так же, как и за плохое. Все это от Него, ведь нет никого, кроме Него, и Творец управляет мной полностью. Все. Теперь, что же из этого следует? То, что я нейтрализовал свое желание получать. Теперь у меня есть возможность после этого привести себя к отдаче. То есть, Когда я проверяю себя сейчас не внутри своего желания получать, я желаю проверить себя в желании отдавать собственным или же в желании Творца, насколько в этом я отдаю Ему. То есть я не проверяю себя здесь, что же у меня есть от этого, что есть у меня. Или же, что я ощущаю, или там понимаю. Но когда я стер это, я перехожу к вопросу, что есть у него от меня. Таким образом, я перехожу к его келим. С помощью этого я желаю ощутить, что же он чувствует приобрести. Я хочу приобрести его келим, хочу войти в него. Я хочу почувствовать, что же я в нем совершаю. Насколько он наслаждается мной. Все больше и больше и больше. Для чего мне все это нужно? С помощью этого я приобретаю все это состояние. Нет никого, кроме него, всю его часть. Я как будто бы приподнимаюсь над собой. Эта часть как будто бы отрезается. Не то, что мое «я», я им пользуюсь, но не эгоистическим образом, а для того, чтобы постичь его. И поэтому сейчас я измеряю себя, насколько я способен все, еще немножко произвести отдачу по отношению к нему. Но я хочу почувствовать, что же я делаю в этой отдаче. С помощью этого я приобретаю мир бесконечности, то есть все творение. Поскольку Творец, он именно тот, кто наполняет все это творение. Поэтому в таком виде, когда я приподнимаюсь над тем ощущением, которое у меня есть, в чувствах и в разуме, насколько это является пустым или наполненным, и удовлетворен всем состоянием, любым состоянием, лишь бы находиться в связи с ним, я перехожу сейчас к состоянию, когда из этой связи хочу ощутить, что же, какие изменения в нем происходят с помощью... И он показывает мне, насколько он наслаждается мной. Тогда я приобретаю его келим. Отдающий келим. И тогда творение приходит к слиянию с Творцом. Это называется, что имя Творца будет на тебе. То есть тот самый Юдкей Вавкей, то самое имя Творца, оно уже постепенно начинает входить в мои келим. Пожалуйста.
И от того, что человек удостоился радость Шхине, есть радость и у него самого. И все это идет на тот же счет. Ведь если есть радость у частного, это только часть той радости, которая есть у общего. И с помощью этих расчетов он теряет свою обособленность и не попадает под власть нечистых сил, желающих получать для своей пользы. Тем не менее, желание получать наслаждение является необходимостью, поскольку в этом весь человек, ведь все, что есть в человеке, кроме этого желания, не принадлежит творению, а относится к Творцу. Но это желание насладиться должно быть исправленным, альтруистическим, ради отдачи. То есть оно должно получать наслаждение и радость, только потому, что есть наслаждение на небесах от того, что наслаждается творение, ведь в этом и заключалась цель творения, чтобы насладить создание. И это называется радостью Шхины в высшем мире. И поэтому возложена на человека обязанность прислушиваться к советам, как он может доставить наслаждение Творцу. И, конечно же, если у него будет наслаждение, будет оно и у Творца. Потому он всегда должен стремиться находиться в чертогах Творца, и тогда будет у него возможность развлекаться в его сокровищницах, чем, конечно же, доставит наслаждение Творцу. Таким образом, все его устремления должны быть только во имя небес.
Таким образом, человек оставляет свои килим и строит над своим эгоистическим килим, они не исчезают над ними, он строит свое собственное отношение к тому, что нет никого кроме него, к Творцу, приобретает его свойства, отдачу вместе с килим человека, со свойствами, то есть с намерением Творца, с желанием получать человека, когда изначально Творец таким образом создал человека. Но изначально он создал в нас большое желание получать и с маленькой точкой в сердце. А здесь вот желание такое большое, и мы способны с помощью этой маленькой точки в сердце связаться с Творцом, с самим Творцом, и приобрести у него над всем этим желанием намерение ради отдачи, то есть свойство отдачи. Вместо этой точки, чтобы у нас было бы намерение на все наше желание получать, тогда выходит, что человек приобретает в дополнении к желанию, которое Творец в нем создал с помощью света, он приобретает также и весь этот свет, когда этот свет строит в нем прежде всего экран, а затем дает ему наполнение. Таким образом, получается, что Творец создал желание получать. Человек с помощью света, прежде всего, приобретает экран, то есть намерение, ради отдачи на собственное желание, которое было создано Творцом. Желание — это материя, материя, материал творения. И тогда он также наполняет себя светом, высшим светом, в качестве внутреннего света. То есть человек с помощью этого приобретает силу отдачи и наполнения. И выходит, что изначально был здесь Творец, здесь творение, и они были противоположны друг другу. А с помощью работы как человека, который совершил человек, он таким образом приближается к Творцу и приобретает все его кли. Все свойства, всю его природу, несмотря на то, что он находится в желании получать, в основе своей, он противоположен Творцу в желании получать. Он приобретает от Творца желание отдавать, и тогда у него есть две эти формы. То есть то, что Творец изначально и хотел, создать кого-то, кто был бы не таким, как он, и также, что он был в таком же состоянии, как и он, то есть в совершенном и вечном состоянии. И все это с помощью нашего усилия, наших усилий, которые мы совершаем на протяжении всего этого процесса до окончательного исправления, что называется «нет никого, кроме него», что, по сути, и является лозунгом нашей работы, названием наших усилий. И поэтому эта статья является основной в нашей работе, в поисках самих себя. Кто же мы, зачем мы, где мы находимся, с кем мы имеем дело, вообще что здесь происходит и куда же. Все это, в общем, заключено. Все это для того, чтобы раскрыть то, что нет никого кроме него, потому что в нем заключается все. Да. Дайте ему там микрофон.
Как отнестись тогда к тому, что если не я, то я? Когда я утром просыпаюсь, должен сказать, что если не я, то кто?
Если нет никого, если не я, то кто заменяет для того, чтобы реализовать то, что нет никого, кроме него?
Практически, как отнестись к помехам, к хорошему или плохому, и как к тому, что это если не я, то кто? Если я это вижу, и при этом я еще вижу, что нет никого, кроме него, что я это делаю на практике? Что же я делаю? Это что, намек какой-то на то, что я должен делать какое-то действие?
Все, что происходит с человеком, кто является причиной этого? Нет никого, кроме него. Для чего? Для того, чтобы он постоянно бы думал о том, что нет никого, кроме него. И в тот момент, когда он думает об этом, в тот момент, когда он приближается к этому, над этими помехами, ему дают другие, следующую помеху. Когда кто ему это дает? Тоже тот, нет, то, что нет никого, кроме него. Для чего? Для того, чтобы дойти до состояния, что нет никого, кроме него. Так что у тебя есть, кроме этого? Все это просто. Поэтому и написано.
Это как раз то, что происходит?
Это точно то, что происходит. Как нам действовать в этом мире? Ну, скажем, у меня есть какая-то проблема, и тогда я закрываю глаза на нее, не занимаюсь ей, но я просто иду с этим ощущением, нет никого кроме него, этот Творец мне послал, он мне послал, пусть он и занимается решением этой проблемы, да?
Ну,
ты должен разрешить эту проблему так же, как и принято в нашем мире, согласно нашему времени. Вместе с этим тебе нужно постоянно находиться в мысли, что это приходит от Него. И тогда у тебя постоянно есть это столкновение, раздвоение. Для чего мне необходимо работать? С кем мне необходимо договариваться в этом мире? В каком виде мне необходимо поступать с ним? То есть ты действуешь в нашем мире, как будто бы нет Творца, согласно действию. Как будто бы не то, что нет никого, кроме Него. Этого вообще не существует. Вообще он не существует, согласно тому действию, которое сейчас я делаю. Я произвожу действие, как будто, как человек, у которого нет никакой связи с высшей силой. Нет высшей силы.
Мой разум.
Разум и чувство, все, что ты понимаешь, что тебе необходимо делать. В здоровой, простой, нормальной форме. Не будь таким сумасшедшим. Не следует витать в облаках, нет. Знаешь, есть такие, которые... Нет, тебе необходимо быть очень реальным. Послушай, это, именно это является духовным, когда ты исполняешь этот приказ так, как это необходимо, или же в то время, когда ты исполняешь это, ты можешь находиться в нет никого, кроме него, вместе с этим, может быть, это тебе не мешает, или же, если это тебе мешает, ты, прежде всего, должен исполнить работу, если не я за себя, то кто за меня, а затем сказать, а затем подойти к тому, что нет никого, кроме него. В каком месте у нас это находится? В письме в 16, номер 16.
Страница 702 в той же книге. Если мы говорим о том, что нет никого, кроме него, то на самом деле мы можем подумать, что если так, то я закрыл глаза и
да.
Так мы читаем письмо 16-е, Труды Бааль Сулама. Я уже сказал от имени Бааль Шем Това, что прежде выполнения заповеди не надо вообще думать о личном управлении. Наоборот, человек должен сказать, что если не я, то кто же? Но после действия должен человек посмотреть на ситуацию и верить, что не я, своими силами я все это выполнил, но только силой Творца.
Это заповедь, любая вещь, неважно, ты на своей работе, заповедь называется повеление, что ты таким образом поступаешь. Ты поступаешь в этом мире так же, без всякой связи, нет никакого кроме меня. Но ты определяешь, что таким образом ты должен поступать. То есть я оставляю нет никого кроме него. Это находится у меня, но я не действую согласно этому правилу. Если да, то мне не в чем действовать. То есть я скрываю его и раскрываю, что если не я за себя, то кто за меня? То есть второе правило. И в этом я действую. Когда я действую в том, что нет никого, кроме него, нет никого, кроме него, находится уже у меня внутри. То есть я заканчиваю с тем, что нет, если я за себя, то кто за меня? Тогда назад я возвращаюсь уже, нет никого, кроме него. Ну, давайте прочитаем. Но лишь...
Только силой Творца. Когда это все было просчитано заранее, у меня были силы все это сделать.
То есть после того, как я закончил это действие, нет никого кроме него, я возвращаюсь в состояние нет никого кроме него, когда изначально, от начала до конца, все это было заключено в нет никого кроме него.
Как соответствуют слова нашего мира, так и соответствует духовное и земное. Поэтому прежде чем человек выходит на рынок заработать свой дневной хлеб, обязан он удалить из своих дум мысль о личном управлении и сказать себе, что если не я себе, то кто же? И делать все необходимое, как все люди, чтобы заработать свой хлеб, как они. Но вечером, когда вернулся домой, заработанное при нем, ни в коем случае не думать, что своими усилиями заработал это. А даже если бы весь день лежал, так же оказалась бы выручка при нем, потому что так заранее думал о нем Творец, и потому так обязано было произойти.
То есть, как же может быть такая вещь? Поэтому снова, если мы действуем здесь согласно тому, что в этом мире, согласно нашим Келим, нет никого кроме него, в этом это намерение находится внутри, получается, что мы связываем оба мира и таким образом продвигаемся. Нам необходимо закончить.
Но прежде чем мы перейдем к следующей части урока, вместе споем песню.
לשחרר בכדי לפתוח, לזרום בשביל לצמוח, להזמין אור של שלום בליבנו עוד היום, לקבל את האמת, להסיר ספקות כעת, את פרחי האהבה לטפח בחמלה. שנולד הפלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד הפלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. לשחרר בכדי לזרום בשביל לצמוח, להדליק נר של שלום בליבנו עוד היום, לפקוח את העיניים, להקשיב לתכונת המים, לשפר האהבה את הקשת בצבא. כל יום שנולד שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה